Мы изучаем книгу Зоар. Мы изучаем предисловие к учению десяти сферот, второй пункт. Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Бааль Сулама, страница 769, второй пункт. Итак, в первом пункте мы говорили о том, что есть проблема, подход человека к науке Каббала. Он говорит, а зачем она мне нужна? Считать ангелов в небесах, мне это не важно. А есть те, кому важны ангелы в небесах. Ну ладно, они важны, но в конце концов, что это самое важное. И может быть даже запрещено, может быть даже с ума можно сойти. Меня этому не учили. Есть люди, которые говорят, не стоит тебе, нельзя тебе. Короче, от светских до самых религиозных, самые разные типы людей, все вместе, в конце концов, мы видим это в реальности. Нам не надо это из книги изучать. Он их градуирует, расставляет их по уровням, и тоже не все, а основных противников распределяет по группам. Но относительно науки Каббала мы видим, что есть противодействие и отдаленность инстинктивная, потому что иначе это невозможно объяснить. Внутреннее, инстинктивное, присущее нашей природе, это не то, что направлено какой-то идеологии, каким-то промыванием мозгов, кем-то это делается. Нет. Мы устроены таким образом, что наука Каббала ненавидима мной. Вот так я устроен. Я не хочу ее. А если хочу, то не именно точно науку Каббала, а я хочу, ну, мистику. Хочу знать, что там завтра произойдет, проделать разные такие игры с будущим, с предсказаниями, с сегодняшним днем, чудеса, какие-то чудесные средства. Но истинная наука Каббала, настоящая, она ненавидима нашей природой, потому что она говорит о раскрытии свойства отдачи, изменить себя и привести нас к свойству отдачи. И, конечно же, внутри нас мы этого не осознаем, но имеется отталкивание от нее тотальное. И не может быть, чтобы во мне было что-то, что ее пожелало бы, ее в истинном, чистом, правильном виде. То есть он касается немножко этой точки, но именно это он имеет в виду, говоря о железной стенке. Это внутренний махсом, внутренняя преграда, барьер внутри нас, который мы ее не понимаем, не чувствуем. Мы отдалены от крайности до крайности от нее. Это буквально две противоположности, мы и наука Каббала. Потому что она вся в отдаче, а мы все полностью в получении и не желаем никакой отдачи ни в каком виде. И вот это является той железной стенкой, которую надо взорвать. То есть не говорится о том, что мы выходим рекламировать науки Каббала всем и хотим их сломать. Их упрямство преодолеть, глупость их. Нет, мы внутри должны сломать эту нашу железную стенку внутри нас, что мы не хотим отдачи, что мы ненавидим свойства любви, истинной любви. В этом проблема. Поэтому он обращается к человеку после всех этих внешних вещей. Вроде бы они там религиозные говорят так, а светские эдак, не в этом дело. А где это в человеке, мы находим вот ту точку, в которой можно сделать царапину такую в его сердце, в его каменном сердце, и пробить его, и найти в этом камне, внутри него, некую точку, искорку, из которой далее мы потом выстраиваем живое тело, живое сердце из плоти. Если это можно. Итак,
второй пункт. Тем не менее, если мы обратимся к поиску ответа лишь на один известнейший вопрос, уверен я, что все эти проблемы и сомнения исчезнут из поля зрения. И взглянув в их сторону, ты увидишь, что их просто нет. Речь идет о гнетущем вопросе, задаваемом всеми людьми. И вопрос, в чем смысл нашей жизни? Годы этой нашей жизни стоят нам так дорого. Иначе говоря, мы претерпеваем ради них огромное количество страданий и мучений, чтобы в итоге завершить их. И кто же наслаждается ими? Или точнее, кого я наслаждаю?
Нам сейчас понятно с большей точностью, кого я наслаждаю. То есть вопрос... Каждому можно подойти с этим вопросом, потому что это зависит от того, как мы проникаем в человека, насколько мы хотим, как на иврите говорят, проникнуть, пронзить его. И всегда мы можем найти вот там эту точку, которой можно коснуться. В чем смысл твоей жизни, в моей жизни? Каждый сам себя спрашивает. И все, кто бы он ни был, если он здравомыслящий, если он осмысливает проверку, анализ своей жизни, то как-то он задает себе этот вопрос. Самого себя об этом он спрашивает в этой точке. И этой точке надо коснуться и задать вопрос. И что?
И правда в том, что уже утомились исследователи разных поколений размышлять над этим. И нет надобности говорить о нашем поколении, в котором никто не захочет даже помыслить об этом вопросе. Вместе с тем, существо вопроса осталось неизменным во всей своей силе и горечи, и иногда застигает нас врасплох, прожигая разум и унижая в прах, прежде чем нам удается найти всем известное ухищрение, то есть отдаться без рассуждений потоку жизни, как и вчера.
Если мы приходим к этой точке центральной, то там уже от этого зависит, как мы продолжаем. Или мы продолжаем выяснять, в чем смысл нашей жизни, в чем суть жизни. Тогда мы нуждаемся в науке Каббала. Или же мы снова уходим в бессознательное состояние. Или приходим к осознанию, или возвращаемся в бессознательное состояние. Это зависит от удачи, скажем так, от судьбы. Человек, который в течение жизни приходит к этой точке, к этому вопросу, в чем смысл моей жизни, это, конечно, от него не зависит. Это свет на него действует, на его желание. Вот так приводят человека в эту точку. Мы потом увидим, как Творец приводит человека к месту выбора и говорит, избери себе, возьми себе. А человек должен только укрепиться в выяснении вот этой точки, не давать самому себе упасть каждый миг своей жизни в бессознание. Впасть. А что такое бессознательно? Отдаться без рассуждений потоку жизни, как и вчера. А мы это делаем каждый миг. Было бы очень хорошо, чтобы если несколько дней было в сутках, где мы выясняем эту внутреннюю точку. В чем смысл моей жизни? Кроме нескольких таких моментов, если они имеются в сутках, мы находимся в бессознательном состоянии. Просто без сознания. Отдаться без рассуждений потоку жизни, как и вчера. Это наше обычное занятие в течение всей нашей жизни. Он пишет очень-очень остро, четко. Гораздо острее, чем мы способны понять и, конечно, обсудить пока. Но все это... в природе, включено в природу, и вот так надо развиваться, но только вглубь, все глубже в этом разрезе углубляться. Ну?
Полмира сейчас подавлен, вторая половина в страхе. Это они рассуждают о смысле жизни?
Пока нет, ты прав, потому что все их проблемы на уровне животном, а не на уровне человеческом. В чем смысл моей жизни? Это уже человеческий уровень. В чем смысл моей жизни? Этот вопрос приходит к человеку не потому, что он находится в депрессии, в трепете, в страхе за свое существование. Нет. Это смысловой вопрос, он выше жизни. Это вопрос вообще, а для чего имеется жизнь? Что такое называется жизнью? Что это за форма такая? Это вопрос с человеческого уровня, а не с уровня животного существования. Ты понимаешь? Поэтому весь мир, когда задают этот вопрос, они спрашивают о телесном, а какой смысл моей жизни? Это вопрос о душе. Да?
Суть вопроса уже непонятна. Во-первых, непонятно, откуда исходят вопросы. Во-вторых, какая связь между вопросом этим и тем, кого я наслаждаю. Это очень большой процесс между этим.
Верно. Но человек также задает вопрос, а какой смысл моей жизни? Ни мне, ни никому, и вообще, для чего это? Поэтому говорят, ты помнишь по определению Энгельса, форма белкового существования тел. Что такое жизнь? Форма белкового существования. То есть имеются собрание таких элементов, молекул, атомов. У них есть вот такая форма, которую мы называем белок, белковые. И вся жизнь — это форма существования белковых тел этих. Вот так определил. Почему? Потому что нет вопроса на более высоком уровне. Вот это наша жизнь. Он был глубже проникал, это понятно, но вот так он определил. Наша жизнь вот так и выглядит. И это для тех 99% людей, которые, кроме этого существования комфортного, они не думают ни о чем и ничего больше не хотят. Это форма желания в них. Есть тип людей, особый тип. Он называется «Люди с точкой в сердце». Это потенциальные каббалисты. Они спрашивают о большем с уровня человека, они задают вопрос. Они спрашивают, для чего все эти формы, неживое, растительное, животное, какая от них есть польза, кроме того, что это просто существует. У тебя есть автомобиль, он существует. Но ты спрашиваешь, а что мне с ним делать? Как им пользоваться? Для какой нужды? А есть такие, которые просто вот для них это игра. И вот так всю жизнь. Ну?
Когда мы обучаем на первом семестре в нашем колледже, приходят люди, мы задаем этот вопрос, в чем смысл нашей жизни. Некоторые люди говорят, о, я всю жизнь это искал. А некоторые говорят, о чем ты говоришь, я просто любопытный, поэтому пришел. Но в процессе учебы начинает выясняться для них этот вопрос.
Во время учебы они привлекают свет, и это их развивает далее. А для чего мы публикуем науку Каббала? Придут. Все те, у кого есть точка в сердце, они придут. Если бы не 99%, мы бы учились в группе и почти бы не рекламировались. Вот как нашел Оуэн, Терренс, другие наши друзья, как они нас нашли? Само поле привлекает таких людей, эти электрические частички. Это нам понятно. Но реклама, она для 99%. Им трудно приблизиться. Нет чего-то общего. Не те вопросы, не те потребности. Ну, да.
Я бы хотел понять, когда мне было 15 лет, вопрос о смысле жизни коснулся меня, и никто не хотел мне ответить. Я чувствовал себя просто сходящим с ума. А затем изучал всякие разные виды каббалы, не настоящие. В какой-то момент, когда пришел к вам, мне было 33 года.
Почему я ждал до 33 года, чтобы найти тебя?
Так почему же я не раскрыл науку Каббала, когда мне было 15 лет? Зачем мне пришлось ждать до 33 лет?
Я к Рабашу тоже пришел в возрасте 33 лет. Это от нас не зависит. Это жребий свыше. Что поделаешь? Есть такие, которые позже приходят. Или раньше. Невозможно. Мы не можем управлять этим. Даже если бы ты родился в семье Бальсулама, никто еще не гарантирует тебе, что ты оттуда вышел бы каббалистом. Ты мог бы выйти просто сын такой, прожигающий жизнь. Такой легкомысленный какой-нибудь. Это жребий судьб. Не плачь. Момент, когда тебе дали, вот его удерживай. И не жалуйся на Творца, почему ты раньше этого не сделал. Если ты сделаешь то, что тебе дано, то, что возложено на тебя делать с момента, как тебе это пришло, этого достаточно. Используй, думай, как сейчас использовать эту возможность. И не плачь о прошлом, это совершенно неразумно. Продолжаем текст.
Третий пункт. В разрешении этой туманной загадки сказано.
То есть? Мы это прочитали уже. Мы уже пришли к третьему пункту. Итак, к чему мы пришли? В этой точке, которую мы достигаем, это самая внутренняя точка. Скажем, если мы приходим и задаем вопрос, в чем смысл моей жизни? Для чего вообще стоит, не стоит жить? Это я не спрашиваю. Стоит или не стоит жизнь? Это я спрашиваю о моей частной жизни. Продолжать жизнь или покончить жизнь? Нет. Я спрашиваю о сути дела. Почему это вот так в природе? Почему это вообще вот таким образом существует? Где тут... Тут должна быть какая-то нужда свыше моей жизни, без соотношения со мной. Я задаю вопрос смысловой. Философия, это чистая философия. Что это за форма такая? Она выше нас, потому что мы находимся под ней. Она существует, властвует над нами, это форма жизни. Но что это само по себе? То, что существует. И человек здесь находится в смятении. Или же он, из-за отсутствия решения, видимого глазу, отбрасывает все это, оставляет все это и возвращается к течению потока жизни, как и вчера. Или он продолжает. Но куда продолжать? Вот для того, чтобы дать человеку тягу продолжать с этой точки далее к истине, Бальсулам продолжает свое предисловие. А иначе возвращаемся к потоку жизни вчерашнему.
Третий пункт. В разрешении этой туманной загадки сказано: «Вкусите и узрите, что добр Творец».
То есть есть высшая сила в природе, уровень более высокий, под ней, под этим уровнем высшим, наша жизнь, наше существование, все то, что мы видим и чувствуем, все то, что мы можем только помыслить и представить себе в нашем разуме, все это находится под неким определенным слоем, более высоким. Раскрыть его, раскрыв его, ты познаешь тайну жизни. И поэтому сказано, вкусите и узрите, что добр Творец. Ты можешь вкусить, ощутить вкус в своих килим, в своих духовных сосудах, в своих килим ты можешь понять смысл этого дела.
Именно выполняющие, как положено, Тору и заповеди.
То есть здесь есть инструмент, прибор. Надо выполнять эти вещи, условия. Я еще не знаю, что это.
Они вкушают вкус жизни. И они видят и свидетельствуют, что Творец добр.
То есть, если достигают понимания и ощущения вот этого высшего слоя, который называется природа, Творец, который властвует над нами, над нашей жизнью, и мы задаем вопрос, для чего и почему. Этот вопрос о том, кто правит нами, если он есть, и когда его раскрывают, этим мы решаем все проблемы.
Как сказали мудрецы, он сотворил миры, чтобы насладить свои творения.
В этом тоже вопрос. Насладить свои творения. Ну, хорошо, я буду чувствовать себя прекрасно. Я хочу быть выше всех этих вкусов. Я хочу не быть подкупленным этим благом, этим изобилием. То есть в этих словах гораздо большая глубина насладить свои творения.
Ведь доброму присуще творить добро. Однако, конечно же, тот, кто еще не вкусил жизни в выполнении Торы и заповеди,
то есть не реализовал, не выполнил эти условия, с помощью которых он постигает суть, смысл жизни, не успокаивает себя своей животной жизнью и не намеревается в грядущем мире, в райском саду. Нет, он выполняет условия, чтобы достичь этого управленческого уровня, смыслового, сущностного. Тот, кто этого не проделал, он не может понять и почувствовать, что добр Творец, как сказано мудрецами, что все намерение Творца при сотворении человека было лишь в доставлении человеку наслаждений. Именно из этих вопросов, которые сейчас пробуждаются о смысле жизни, тогда, если он наполняет эти вопросы, понимает их, ощущает их, это называется насладить, доставить благо. И потому нет для человека иного совета, если он приходит к этим сущностным, смысловым вопросам, кроме как выполнять Тору и заповеди, как положено. Это сказали мудрецы, это сказали те люди, которые задавали себе этот вопрос и постигли это. Так они нам рекомендуют, для того, чтобы достичь источника ответов, ты должен выполнять нечто, что называется выполнением Торы и заповедь, производить какие-то действия. И я должен только прояснить отсюда и далее, что значит выполнять Тору и заповеди, как положено. И об этом сказано в Торе. «Смотри, предложил я тебе сегодня жизнь и добро, смерть и зло». Иначе говоря, до вручения Торы не было пред нами ничего, кроме смерти и зла, потому что у тебя не было средств достичь блага, добра, изобилия. Только смерть и зло, к этому ты мог прийти. К этому вела эволюция, развитие, жребий, судьба всегда приводит человека именно к этой точке. Пояснение. Как сказали мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвецами. Человек, находящийся на уровне грешника, я не знаю точно, что это такое, но он ощущает зло. И, видимо, если он будет на уровне праведника, он будет чувствовать благо. Этих определений я пока не понимаю, но пока только распределяю и упорядочиваю эти вещи в соответствии с определениями его. Ведь смерть для них лучше жизни. Так у грешников. Они настолько ощущают себя плохо в жизни, и такие люди с такими вопросами, что действительно, видимо, готовы лучше умереть. Не говорится о человеке, которому плохо в жизни, как животному, которое страдает. Тогда ему лучше избавиться от животных материальных страданий. Нет, человек, который не может прийти к решению смысловому, который находится выше неживого растительного животного. Он находится на уровне развития человеческом, но пока не понимает, не чувствует, какой смысл в жизни. И этот вопрос просто разрушает его голову и сердце. И, видимо, он называется грешником, потому что не может выполнить Тору и заповеди, как положено, то есть выполнить эти условия для того, чтобы исправить свои килим и ощутить свет внутри кли, свет отдачи внутри кли любви, которая называется жизнь. Ведь страдания и мучения, которые они испытывают ради поддержания своего существования на этом смысловом уровне, духовном, в соответствии с вопросом, какой смысл в моей жизни, во много раз превосходят то малое удовольствие, которое они ощущают в этой жизни. Вот это вот человек, который продвигается, это над нами. Мы еще почувствуем, может быть, в будущем эти состояния. Очень непросто к ним прийти. Тогда мы определим для себя, что мы грешники. Мы почувствуем себя в таком виде, что лучше смерть, чем такая жизнь. Однако теперь, что значит теперь, когда мы удостоились Торы и заповеди, выполняя которые, мы приходим к истинной жизни, радостной и радующей тех, кто живет ей, то есть тот, кто действительно к этому приходит. Он нашел, что это за инструмент, прибор выполнения Торы и заповеди, как положено, как сказано, к чему он приходит. Вкусите и узрите, что добр Творец. Он прежде сказал в начале пункта третьего, это решение всей этой туманной загадки. И об этом сказано, Писание о нем говорит, смотри, я предложил тебе сегодня, сейчас, ты получил жизнь и добро, то, чего вообще не было у вас до вручения Торы, прежде того, чем вы получили Тору, прежде чем вы могли выполнять ее получение Торы и заповеди, как положено. И заканчивается изречение словами «Избери же жизнь». Вот теперь у нас есть продолжение. Прежде всего, здесь вопрос «Избери жизнь», чего этого не было прежде, но при условии, чтобы жить тебе и потомству твоему. Это уже я не понимаю пока. На первый взгляд, это повторение одного и того же. «Избери же жизнь, чтобы жить тебе». Однако здесь подразумевается жизнь в выполнении Торы и заповеди, конечно, не животная жизнь, потому что вопросы у тебя были выше этого уровня. Это тоже значит «избери же жизнь». То есть тогда это истинная жизнь. То есть получение света внутри исправленных келим, которые приводят тебя на уровень подобия свойств Творцом, об этом он говорит, это называется жизнь. То есть жизнь на уровне человек, Адам, а предыдущее существование называется воображаемым, надуманным, вымышленным, в то время как жизнь без Торы и заповеди, без исправления келим, без постижения формы отдачи истинной жизни, она труднее смерти. Не потому, что она физически трудна, а потому, что человечество достигло состояния, как ты уже говорил, половина в депрессии, половина в трепете, половина так, половина этак. Мы должны прийти, в конце концов, к состоянию, что это нестерпимо, и не потому, что есть природные катаклизмы, есть разного рода другие происшествия. Нет. Потому, как бы это сформулировать, потому что внутренняя тревога, беспокойство внутреннее достигает вот такой боли. Не потому что нам плохо от материальной жизни. Может быть, полное изобилие, но мы чувствуем плохо из-за отсутствия цели, смысла, в то время как жизнь без Торы и заповеди, без внутреннего моего исправления, когда я не могу решить этот вопрос, в чем смысл моей жизни, она труднее смерти. То есть во мне пробуждается вопрос, новая потребность на уровень человек. И тогда у меня большая проблема. Потому что весь вопрос, на каждый вопрос на более высоком уровне, аннулирует все то, что у меня имеется. Ну, для чего мне все это, если там есть наполнение? Если я на более высоком уровне чувствую себя бесцельным. И это то, что сказали мудрецы. Как мы видим, количество самоубийств растет. Не кончают с собой в тех местах, где нечего есть. А там, где полное изобилие материальное. В Скандинавии, например, в Швеции. И потому написали мудрецы, грешники при своей жизни называются мертвецами. И также написано, чтобы жить тебе и потомству твоему. Сейчас он объясняет вторую половину высказывания. Иными словами, мало того, что жизнь без Торы, без исправления наших келим, очень тяжела, если человек находится в этом вопросе. Не только не приносит никакого наслаждения ее обладателю, а он, к тому же, не может насладить других. То есть он начинает страдать от этого в самых разных видах. Какое зло я причинил в прошлом, что я зло причиняю сейчас, что будет в будущем, начинают раскрываться в человеке вот такие келим. О детях, о родных, близких, о далеких, вообще обо всех. Он начинает чувствовать, насколько он является источником бед и проблем для самых разных людей в жизни. Прежде всего, он начинает припоминать в своей жизни. Ему предстает целая панорама, и он видит, что он натворил, что он наделал, каждому причинил зло, использовал всех. И также в настоящем, и то же самое в будущем. То есть в видении совершенно четком, что очень трудно ему прийти к пониманию цели, что Творец добр, несет добро. То есть даже от сыновей, которых порождает, у него, может быть, была какая-то надежда на будущее? Нету, нет ему удовольствия. Поскольку и жизнь этих сыновей, те дни, что придут, его будущие, тоже труднее смерти, будет еще хуже. И какой же дар он оставляет им в наследство? То есть, когда человек начинает чувствовать заранее, насколько нужно увидеть смысл, что ему осталось в жизни. То есть, и в настоящем, и в будущем, и во внутренних светах, и во внешних светах. Однако, живущий Торой и заповедями, то есть тот, кто действует, исправляет, пробуждает внутренние света, окружающие, даже когда они уходят от него, а тем более, конечно, когда они приближаются к нему, не только сам удостаивается наслаждения своей жизни, это распространение света в его келим реальное, но еще рад к тому же породить сыновей, продвинуться далее и передать им надел от этой хорошей жизни. И об этом сказано, чтобы жить тебе и потомству твоему. Так как у человека есть дополнительное наслаждение в жизни его сыновей, причиной которых явился он. То есть он развивается и развивает свой келим, он видит, что весь мир, это в сущности, стоит ему. Что значит стоит ему? Это все мои келим. Нету в мире ничего, кроме я. И он соединяет сейчас все эти келим к себе и наполняет их. Вот это все мои сыновья. Вопросы?
Бальсулам писал здесь, что у человека нет ни малейшего шанса на будущее, в будущее продвижение, если некто, как вы, не рассказываете, не объясняете.
Он имеет в виду тех, у кого действительно есть вопрос, и постепенно возникает эта боль, и под этой болью у них нет выбора, они продолжат и дойдут. Система устроена таким образом, что у человека всегда есть учитель. Ты спрашиваешь сейчас, пробуждается какой-то там несчастный человек где-то в Новой Зеландии, у него все есть, все в достатке. Полно удовольствий, есть возможности жить, как ему заблагорассудится, а он сидит где-то в каком-то углу и не радует его ни пейзаж, ни богатство, ни возможности, не хочет ничего, все ему кажется бесцельным, бессмысленным. И такие люди, даже если находятся где-то на краю света, и нет у него никакой связи с нами, ты не переживай, ему, может быть, еще нужно немножко пострадать. А потом вдруг он находит нас по интернету, вдруг попадает в какой-то магазин случайно, когда какой-нибудь его родственник или знакомый полетел в ближайшую Африку или Австралию и нашел там в магазине нашу книжку. Это наверняка произойдет, потому что это все поле. Ты, не говоря о людях, не говоря о книгах или средствах, или о каких-то предметах, это все выражение того поля, которое находится все время в движениях внутреннего равновесия. И поэтому у меня нет никаких сожалений ни о ком, потому что когда человеку нужно, это сразу опа и происходит. Я помню, я сидел вечером со своим товарищем, как я рассказывал вам, что мы читали ежедневно, каждый вечер книги. Просто каббалистов, я помню, книги «Капли света», «Рамхаль», «Ноам или Мелех», «Рамбам», конечно же, «Зор». Но, естественно, мы ничего не понимали. И вдруг, я помню этот момент, я говорю тебе, нет, ничего не исчезает в духовном. Я помню этот момент. Вдруг я говорю ему, и я говорю, и потом, после того, как я произнес это бывает со всеми иногда. В тот момент, когда я сказал, я начинаю думать, что же я сказал. Я сначала сказал, а потом я думаю, я говорю ему, Хаим, давай поедем в Бнебрак, и там мы найдем учителя. Вот так вот. Это называется контакт, когда возникает внутренний потенциал в таком внутреннем заряде, и ты находишься в контакте, в таком напряжении, в этом новом поле, и когда твой заряд и напряжение, это поле приходит к соответствию, и ты начинаешь уже двигаться на другом уровне этого поля. И свет приводит тебя к твоему равновесию на новом уровне. И это равновесие физически приводит тебя... Нет, физически. Все это наше воображение. Приводит к учителю, к тому месту, где ты можешь получить наполнение. Он рассказывает, он знает, как это происходит, он знает изнутри, он видит не эту картину, он видит то, что стоит за ней. Как ты смотришь на компьютер, ты не знаешь, за счет чего это все возникает. А он с другой стороны смотрит на экран.
В этом-то и вопрос. Бальсалам был очень образованный, он бы объяснил, так как вы, поле, силы.
Нет, есть разница.
Если он пишет, грешники умирают.
Дорогой мой, к нему не приходили ученики. Если приходили ученики, которые сидели перед ним, хотели что-то, если бы мир уже был устроен таким образом, что хоть в каком-то приближении находился бы в восприятии этого посыла, конечно, он мог бы говорить иначе. Ты же видишь, какой у него язык. И так, и эдак, и... А глубина колоссальна, глубина с его уровня до этого мира. Что значит глубина? Это... Но это зависит от получателей. Ты не можешь... разъяснить, если перед тобой нет хисронот, нет желаний. Не выходят слова. Представь себе женщину, которая, просто девушку или женщину, она начинает петь какую-то песню колыбельную. Ну, как поют обычно детям. И нет у нее ничего к этому, и непонятно. Но когда у нее есть... ребенок маленький, тогда это понятно. Она даже не думала раньше, что у нее есть такие способности, потому что есть внешняя потребность. И это внешняя потребность, когда она включается в нее, пробуждает в ней и выстраивает в ней все эти условия и все эти проявления. И так это происходит относительно желания младенца. Если бы я не чувствовал, что находится передо мной, я не могу просто так сидеть. Я могу сидеть дома и писать на своем уровне, и никому это не нужно. Никому не нужно. Что, еще выйдет одна книжка, которую поставят на полку, и через несколько лет скажут: «А, мы не знали, но он был умным». Ну, какая польза от этого? Не было учеников у него. Сколько? И действительно, кроме его старшего сына, все остальные, они находились в постижении, но в конце концов они не продолжили. По разным причинам.
То есть всегда каббалист старается писать наиболее просто. Зависит от читателей. Так можно сказать? Или есть иные случаи?
Каббалист... То, что он делает с собой, это его дело. Но относительно других, у него, как у коровы, есть желание давать молоко, кормить других. И здесь, чем больше хисарон, чем больше желания, чем оно более искреннее, естественное, низкое, широкое, то это... Мощь его выяснения больше. Есть трудности разродиться на его уровне. Бальсулам просил, чтобы его опустили на другой уровень, чтобы написать ТЭС. Он был на таком уровне, что трудно было выразить себя. Мы уже не говорим о нас. Это не тот уровень. Но желание каббалиста... дать, излить эту мудрость на более низком уровне. В этом все. Вся польза, весь смысл этого. Что самый низкий слой смог бы приподняться благодаря его объяснению. В этом заключается вся мощь. Чем более низкие слои, тем есть более высшие света в общем кли. Мироздание.
Я все-таки настаиваю на вопросе. Я хочу понять, кто написал Тору или другие описания, выражение там для читателя, возникает такая ненависть к иудаизму и вообще ко всему этому. Там такие выражения, которые запутали все человечество, которые привели к таким войнам и так далее. Так я хочу понять, они сделали это по наивности, не знали, что так произойдет, или это так должно быть. Знаешь, написано, нужно убить Гоя. Я знаю, что это мои внутренние желания. Гой называется, используют антисемиты и другие люди.
Да, написано заповедь украсть у инородцев.
Когда читаешь Тору, какая же там отдача?
Недавно хотели суд произвести, Шульхан Арух.
И возлюби ближнего написано в Торе, и с другой стороны вот так. Это что, они не могут выразить себя?
Каббалисты не считаются со всеми этими вещами, но они, как ученые, должны писать правду. Если группа людей отделилась от Вавилона, вышла из него и, согласно своему направлению, начала называть себя Ешар-Кель, Исраэль, прямо к Творцу, до этого не было вообще этого слова. Не было его в лексиконе ни у одного народа. Группа начала называть себя так. Мы называем себя Бней Барух, сыновья Баруха Ашлага, Бней Барух. Согласно источнику, они назвали себя согласно цели. И то, что потом начали... считать эту группу народом, это уже нечто иное. То, что она опустилась в изгнание и возникла абсолютная ненависть к ней, потому что в основе своей разницы между желанием получать и желанием отдавать, и от остальных вавилонян по отношению к этой группе была эта ненависть, и это до сих пор, и каббалисты не способны каким-то образом исказить это. Они обязаны выражаться языком науки. Исраэль, это Ишаркель, прямо к Творцу, хоть и находится при разрушении храма. Эти называются народами мира, потому что их корень Вавилон. Эти так, а эти так. Когда-то между ними была разница, когда эта группа Исраэль находилась на уровне Мохин-де-Хая. Упала, смешалась с другими, но в основе своей они отличаются от других, потому что в основе своей у них есть решемот от разбиения. Света вышли наверх, а килим с решемот упали вниз. И в тех, кто называется Исраэль, у них есть другие килим, отличающиеся от других, потому что другие не были наверху, на духовном уровне. Поэтому есть несоответствие свойств. Несоответствие свойств всегда вызывает ненависть, и ты ничего не можешь с этим сделать. И они пишут об этом, как же можно не писать? Не потому, что им важно Исраэль или народы мира. Мы не в Организации Объединенных Наций, чтобы обсуждать эти вопросы, но для того, чтобы выяснить, как будет мир продвигаться дальше. Есть начало и есть конец. И как продвигаться, как ты можешь назвать все эти явления? 1, 2, 3, вместо слов, названий, ты этим не решишь антагонизм между двумя этими группами. Это понятно, что он существует, это естественно, и никто не виноват в этом. Что, Гитлер или Сталин виноваты? Не виноваты. В них действует сила природы. Эхман, когда его привезли на суд, он сказал, я поеду, потому что он думал, что он объяснит им, ребята, что вы хотите от меня? Что, всего лишь, во-первых, я сделал то, что мне сказали делать, во-вторых, действительно, это внутренний порыв, побуждение. Убивают человека, потому что он не может слышать, не может видеть. За что? Мы в нашем мире не понимаем эти вещи. Мы действительно ненавидим этого или этого и проверяем по внешним проявлениям. Но силы природы так действуют. Как можно это определить иначе? Не то, что я кого-то оправдываю или кого-то обвиняю. Нет, ни то, ни другое. Я просто отношусь к этому как к данному, как врач к больному, как врач к болезни, к диагнозу. Что ты можешь сделать? Они берут слова, такие, как они есть, и говорят об этом, что нам стыдно за то, что мы евреи, если кто-то или кому-то стыдно за то, что он относится к другим народам. Мы относимся к мирозданию, к частям реальности, и Творец смешал. Но сейчас мы сидим и обсуждаем, как достичь цели. Есть кто-то среди евреев больше, прочитай, что он пишет. Кто вообще думает о принадлежности, о какой-то аристократичности или избранности? Это вообще глупость в нашем мире так думать. У нас нет выбора. И когда мы скрываем науку Каббала и говорим, что это все не от евреев, это вся наша наука, это не из Израиля, это просто для того, чтобы приблизить человека, чтобы начать слышать. Это как, когда как я снимаю кипу, когда я вхожу в какое-то место, где скипы меня не услышат. Допустим, я давал лекцию студентам в университете Майами, и в Чикаго. Там вообще католический университет. Я должен был снять кипу, иначе они будут смотреть на меня, как на еврея, который пришел им рассказывать Тору. Я говорю, выступаю перед ними как человек, я не говорю каббалист. Рассказываю им как человек о кризисе, допустим. и чтобы на меня не смотрели, чтобы облегчить им, дать им возможность услышать меня, я только для того, чтобы установить первую связь, потом я могу надеть и талит, и тфилин, и неважно что. Чтобы внешность не мешала. Хотя мы понимаем, что это внешность, внешняя форма. Внешние и религиозные формы ничего не выстраивают. Нет у нас выбора. Мы прежде всего прими тот факт, что так мы продвигаемся. Конечно, нужно писать книги. И без названия Исраэля, и народы мира, и так далее. Но если он дает тебе исследование научное, естественное, каббалистическое, он не может выражать это другими словами, без связи корень-ветвь. Как назвать группу, если не именем Исраэль, Ишаркель, прямо к Творцу? Как не сказать, что в конце дней Исраэль будет править миром? Что Ишаркель, вот это намерение прямо к Творцу, в каждом человеке, в мире, будет главенствовать во всех его желаниях. Как не сказать об этом? Я понимаю, что это тяжело. Я годы воевал с этим, пока не достиг того, что эти слова соединились во мне. Но слова ты не можешь изменить. Пиши другим образом.
Ну, так и написать. Намерение будет главенствовать над желанием получать. Вот так взять и написать.
Какое намерение? Ишаркель. Прямо к Творцу.
Намерение отдачи.
Они не придумали эти слова, исходя из национализма. Не было такого. Мы вообще не народ, мы группа. Мы до сих пор группа, это не народ. Об этом написано в Торе. Вы не народ. И ты видишь, согласно тому, что происходит в человечестве, мы не ведем себя как народ. Это какое-то облако, которое находится в каждом месте. 15 миллионов человек, которые создают такой шум в мире, как будто бы это 1,5 миллиарда. Ты же видишь, что это просто явление. Придется объяснить. У тебя нет выбора. Потихонечку. Первый этап — это чтобы не было никакой связи с Израилем из-за этих стереотипов и предубеждений в народе. Тоф. Ну хорошо, там был кто-то. А, ты получил ответ. Хорошо. Да, Гилад?
Ну, это на вопрос. Прошло уже 2 недели после Конгресса, и мы раскрыли определенную форму жизни. Что такое для нас сегодня выполнять Торы и заповеди согласно догме в свете новых условий жизни?
Возлюби ближнего своего как самого себя — великое правило Торы. Слышал об этом? В этом заключается вся Тора и заповеди. И тогда он объясняет тебе, что 620 своих желаний ты должен исправить на ради отдачи. Это называется выполнением заповедей. А Тора — это сила, которая исправляет тебя для выполнения 620 заповедей. И также потом то, что наполняет тебя, тоже называется Торой. Тора — исправляющая килим, Тора — наполняющая килим, свет Апсак, который наполняет килим, свет бесконечности, наполняющий килим. Так это называется.
Я хочу спросить о мировом кли, который сегодня находится в состоянии, в определенном состоянии. Что такое для него сегодня, более конкретно, не общими словами?
мировое кли должно подняться и понять, что вся эта затушеванность, все это помутнение, которое произошло после Конгресса, это направлено, это запланировано, и мы не могли сопротивляться ему. Каждый почувствовал это по-разному и в разные периоды времени. Есть такие, кто еще находится в таком хорошем ощущении, таком, хотя оно уже и не связано с целью и с другими, но они находятся еще в ощущении. Есть что такое причина ощущения, и хорошо мне, ну, я пока уже забыл, почему хорошо, но пока что хорошо. Это так постепенно остывает, как в четырех стадиях прямого света. Сначала я нахожусь в воодушевлении от цели, потом в воодушевлении просто от группы, потом от того, что я достиг чего-то. Так, я слышал, что мы достигли чего-то. А потом просто, ну, хорошо мне пока еще. Есть еще какое-то такое приятное ощущение пока, оно тоже исчезает. Это тоже идет по этим четырем стадиям. Мы должны прежде всего относиться с уважением ко всем этим этапам для построения нового хисарона. И новый хисарон заключается в том, чтобы мы находились в том же намерении, в том же ощущении постоянно. Чтобы это было наше постоянное состояние. И особенно, если там мы делали это в каком-то всплеске, таком порыве, танцы разные, мероприятия, бесконечные песни. Мы должны сейчас достичь того же состояния внутренне. Так вот, внутренний такой тихий покой, это находится внутри меня. Это мой конгресс. Может быть, мы достигнем такого состояния, что вот действительно мы такой конгресс будем проводить. Вот так вот сидим и не разговариваем 3 дня. Ничего не делаем. Кроме того, что вот так вот находимся в намерениях, находимся в таком воодушевлении, в таком чувстве. Даже если мы видим друг друга, а потом даже и не видя друг друга, пока не достигаем истинной реализации, без слов, без внешних образов, без прыжков, без всего. Давайте продвигаться к этому. Но сейчас нам нужно провести как конгресс такой внутренний в нашем внутреннем состоянии, именно в тишине, в покое, в таком более серьезном внутреннем восприятии. Поэтому мы подошли к 4-му пункту и перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока и споем песню. Shemati, Shemati, we must all unite.
The world is changing, it's changing fast. Economy is crashing. We can't figure out, we don't ask why. Nature is talking. Speaks to us, but we don't hear a word. It's a global connection. Its next blow will be much worse. Let's reveal the message. Shamati, Shamati, love will light the way. Shamati, Shamati, I heard a wise man say. Shamati, Shamati, let us spread this light. Shamati, Shamati, we must all unite. Chasing pleasures all our lives. What is the purpose? No satisfaction on to the next. You tell me, is it worth it? What we long is to be loved. Because we're all connected. So let us join, our hearts as one. We'll never feel
Shamati, love will light the way. Shamati, Shamati, I heard a wise man say. Shamati, Shamati, let us spread this light. Shamati, Shamati, let us all unite. La la. Love will light the way. Shamati, Shamati, I heard a wise man say. Shamati, Shamati, let us spread this light. Shamati, Shamati,